53. В 1940-м, когда итальянцы оккупировали Грецию, я принял решение не покидать страну. Почему? Затрудняюсь объяснить. Возможно, из любопытства, может, из чувства вины, может, из безразличия. Тут, в глухом углу глухого острова, для этого особой отваги не требовалось. После 6 апреля 1941 года итальянцев сменили немцы. К 27-му они обосновались в Афинах. В июне добрались до Крита, и на короткий период мы оказались в зоне военных действий. С утра до вечера в небе гудели грузовые самолеты. Бухты заполонил германский десантный флот. Но вскоре на острове вновь воцарился мир. Фраксос не представлял стратегической ценности ни для стран Оси, ни для сил сопротивления. Местный гарнизон был немногочислен. 40 австрийцев. Фашисты всегда размещали австрийцев и итальянцев в незначительных регионах оккупированной территории под командой лейтенанта, который получил ранение на французском фронте. Еще во время боев на Крите меня выдворили из Бурани. Здесь был оборудован постоянный наблюдательный пункт. Гарнизон, собственно, и занимался-то лишь его обслуживанием. К счастью, в деревне у меня имелся свой дом. Немцы вели себя вежливо. Перевезли ко мне всю обстановку виллы, а за Бурани даже положили небольшую арендную плату. Не успели они освоиться, как тогдашний Пройдрос, деревенский староста, помер от закупорки сосудов. Через 2 дня меня вызвали к новоприбывшему коменданту острова. Его штаб разместился в хорошо знакомой вам школе. Занятия там не возобновлялись с самого Рождества. Я ожидал встретить этакого капитана Армуса, который негаданно получил повышение. Но очутился перед миловидным молодым человеком лет 27-28. Он обратился ко мне на безупречном французском и спросил, правда ли, что я тоже бегло владею этим языком. Он был весьма обходителен, говорил чуть ли не извиняющимся тоном, и мы прониклись друг к другу симпатией, насколько это возможно в подобных обстоятельствах. Вскоре он приступил к делу. «Он хочет видеть меня новым деревенским старостой». Я сразу отказался. Я не желал, чтобы война коснулась меня каким бы то ни было боком. Тут он послал за парочкой почтенных сельчан. По их прибытии оставил нас одних. И выяснилось, что это они предложили мою кандидатуру. Дело, понятно, было в том, что никто из них не стремился занять эту должность с ее коллаборационистским душком. И я оказался идеальным букомиссар, козлом отпущения. Они изложили все это с позиции высокой щепетильности и такта, но я был непреклонен. Тогда они отбросили лукавство, пообещали скрытно помогать мне. Словом, в конце концов я сказал: «Ладно, согласен». Эта внезапная и двусмысленная честь предполагала частые встречи с лейтенантом Клюбером. Как-то вечером, недель через 5 или 6 после нашего знакомства, он попросил называть его просто Антоном, когда мы наедине. Отсюда вы можете заключить, что наедине мы оставались часто, и что взаимная наша симпатия крепла. Найти общий язык помогла прежде всего музыка. У него был красивый тенор. Подобно многим одаренным дилетантам, он исполнял песни Шуберта и Вольфа лучше, более прочувственно, что ли, чем профессиональные певцы, за исключением самых выдающихся. По крайней мере, на мой вкус. Когда я впервые пригласил его в гости, он сразу глядел клавикорды. Я не без умысла сыграл ему гольберговские вариации. Коли требуется растрогать чувствительного германца, ничего слезоточивее не найти. Не подумайте, что Антон годился в противники. Нет. Чуть не стыдился собственного мундира и не прочь был повосторгаться каким-нибудь антифашистом, будь таковой явится. Когда я в следующий раз зашел в школу, он упросил аккомпанировать ему на казенном фортепиано, которое перетащил в свои апартаменты. И тут я, в свою очередь, растрогался. Не до слез, конечно, но пел он великолепно. А я всегда питал слабость к Шуберту. Меня не могло не занимать, отчего Антон с его знанием французского служит не на французской территории. Кажется, некие соотечественники заподозрили, что его пристрастие ко всему французскому недостаточно патриотично. Без сомнения, в офицерской столовой он слишком часто поднимал голос в защиту гальской культуры. Потому его и сослали в эту дыру. Забыл сказать, что во время наступления 1940 года он был ранен в коленную чашечку, и хромота сделала его негодным для участия в боевых действиях. Он был немец, а не австриец. Происходил из богатой семьи, перед войной год учился в Сорбонне. Облюбовал поприще архитектора, но его обучение, увы, было прервано войной. Кончис остановился, прибавил света, вытащил из папки большой чертеж, развернул. 2-3 эскиза, общий вид и проекции, сплошь стекло и отшлифованный бетон. Он жестоко высмеивал планировку виллы. Обещал, что после войны вернется и выстроит мне новую, в лучших традициях Баухауса. Все надписи выполнены по-французски, ни одного немецкого слова. Подпись «Антон Клюбер, le 7 juin, l'an 4 de la grande folie».
«Антон Клюбер, 7 июня, 4-й год великого безумия». Французский.
Кончис дал мне рассмотреть изображение и снова привернул фитиль. Целый год при немцах все было терпимо. Продуктов хватало в обрез, но Антон, как и его подчиненные, закрывал глаза на бесчисленные злоупотребления. Глупо представлять оккупацию как борьбу головорезов-карателей с забитым населением. Большинство австрийских солдат были уже в летах. Сами отцы семейств. Легкая добыча для деревенской детворы. Раз летом 1942 года на рассвете прилетел самолет союзников и торпедировал плавучий склад провианта, что направлялся на Крит и встал на якорь в старой гавани. Корабль затонул. Сотни упаковок с провизией всплыли и заплясали в волнах. К тому времени островитяне уже год не брали в рот ничего, кроме рыбы и клеклого хлеба.